Спасибо. Должен сказать вам, что для меня это одновременно испытание и удовольствие. Удовольствие, потому что у меня есть возможность поделиться знаниями, испытание, потому что самый короткий проводимый мной семинар длится 50 часов. Я не преувеличиваю. Я веду семинары по выходным, и то, что я делаю больше, чем просто обучение людей. Но я за погружение. Потому что вспомните, как вы учили язык. Вы учили его не только заучивая правила, вы погружались в него. И делали это так часто, что он стал частью вас. И основная причина, почему я здесь, помимо того, что я сумасшедший сукин сын, в том, что у меня на самом деле есть возможности. Понятно, что я здесь не для того, чтобы побуждать вас к действию. Вам это не требуется. Но люди часто думают, что я занимаюсь именно этим, что очень далеко от истины. Хотя происходит так, что люди говорят мне, меня не нужно никак мотивировать. И я отвечаю, как интересно, это ведь не то, чем я занимаюсь. Я почемучка, я хочу знать, почему вы делаете то, что делаете. Каков ваш мотив, что управляет вами в сегодняшней жизни, не 10 лет назад? Или живете ли вы по одному и тому же образцу? Потому что я уверен, что невидимая сила внутренней энергии, когда она включена, это самое важное, что есть в мире. Все мы здесь обладаем большими умственными способностями, согласны? Большинство из нас обладает, не так ли? Я не знаю про другие категории, но все мы знаем, как думать. И благодаря нашему разуму мы можем все объяснить, мы можем все осуществить. Мы можем. Я согласен с идеей, прозвучавшей несколько дней назад, что люди действуют ради личной выгоды. Но все мы знаем, что иногда это не так. Вы не все время действуете во имя собственной выгоды, потому что когда в дело включаются эмоции, обычный образ мышления меняется. И так здорово размышлять о том, как устроена жизнь в мире, и особенно те, которые очень умны. Мы можем играть в эту игру в нашем разуме. Но я действительно хочу знать, что управляет вами. И я хотел бы пригласить вас в конце выступления исследовать то, где вы сейчас, по двум причинам. Первое, чтобы вы смогли сделать больше. И второе, чтобы, как я надеюсь, вы не просто смогли больше понимать других людей, но, быть может, больше ценить их и создавать такие взаимоотношения, которые смогут положить конец некоторым проблемам, с которыми наше общество сталкивается сегодня. Они будут только увеличиваться из-за той самой технологии, которая объединяет нас, потому что это заставляет нас пересекаться. И это пересечение не всегда создает видимость того, теперь все понимают всех и все ценят всех. Итак, последние 30 лет я был практически одержим вопросом, что изменяет качество жизни людей, что влияет на их поведение. Потому что это то, для чего меня взяли на работу, и я сразу должен выдать ответ. Вот что я делал 30 лет. Мне звонят, когда на национальном телевидении спортсмен с позором выбывает из игры. Раньше они опережали на 5 ходов, а теперь не могут вернуться в колею. И я должен сделать что-нибудь прямо сейчас, чтобы получить результат, иначе все теряет смысл. Мне звонят, когда ребенок пытается покончить с собой, и я должен придумать что-нибудь прямо сейчас. И я счастлив сказать вам, что ни один из них не упущен за 29 лет. Это не значит, что это не случится однажды, но до сих пор этого не случалось, и причина в понимании тех человеческих нужд, о которых я хочу поговорить с вами. Итак, когда мне звонят по поводу эффективности, это одно дело. Как ты изменишь ситуацию? Но также я пытаюсь понять, что именно формирует способность человека помогать другим людям, делать что-то не для себя. Знаете, я смотрю на жизнь и утверждаю, что в ней есть два главных урока. Первый, существует наука достижений, которая заключается в том, что все, что мы делаем, можно довести до потрясающих высот. Это про то, как сделать невидимое видимым, не так ли? Как вы притворяете в жизнь свои мечты. Неважно, идет ли речь о вашем бизнесе, вашем вкладе в общество, деньгах, для вас ли это, вашего тела, вашей семьи. Но второй жизненный урок, который мало кому удается усвоить, это искусство удовлетворенности. Потому что наука — это просто, не так ли? Мы знаем правила, вы пишете код. Вы придерживаетесь правил и достигаете результата. Однажды узнав правила игры, вы просто повышаете ставку, не так ли? Но когда речь заходит об удовлетворенности, это искусство. И причина в умении ценить и содействовать. Я проводил интересное лабораторное исследование в поисках ответа на серьезный вопрос о том, как изменится жизнь человека, если посмотреть на нее, как на жизнь людей, которым вы дали все. К примеру, ресурсы, которые, по их словам, им не нужны. Вы им дали компьютер не за $100, а самый лучший компьютер вы дали. Им любовь, радость, вы были рядом, чтобы поддержать их. Но зачастую эти люди, я уверен, вы знаете таких, несмотря на всю эту любовь, образование, деньги и происхождение, проводят всю свою жизнь, попадая в реабилитационную клинику и выходя из нее. А потом вы встречаете людей, которые пережили колоссальную боль, над которыми надругались психологически, сексуально, духовно, эмоционально. И не всегда, но часто они становятся теми, кто приносит максимальную пользу обществу. Итак, вопрос, который нам действительно нужно задать себе. Что именно формирует нас? Ведь мы живем в терапевтической культуре. Многие из нас этим не занимаются, но наша культура терапевтическая. Я имею в виду, что в нас есть установка, что мы — это наше прошлое. И каждый в этой аудитории, а вас бы здесь не было, если бы вы купились на эту теорию, большинство людей убеждены, что наша биография — это наша судьба. Прошлое приравнивается к будущему, и это, конечно, так, если вы все еще в нем. Но люди в этой комнате знают, хотя мы должны всегда напоминать себе, потому что можно что-то знать разумом, можно знать, что делать, но не использовать это. Поэтому напомним себе, что решение — это высшая власть. Вот что это на самом деле. Когда вы спрашиваете человека, случалось ли вам терпеть неудачу, бывало так, что вам не удавалось достичь чего-то важного для вас? Спасибо за взаимодействие на высоком уровне. Но если вы спросите людей, почему вы потерпели неудачу, кого-то, кто работает на вас, или партнера, или даже самих себя, когда не удается достичь цели, какую причину провала называют люди? Что они говорят вам? Чего не хватало? Не знали достаточно, не было знаний, не было денег, не было времени, не было технологий. Знаете, у меня не было хорошего менеджера. Не было Верховного Суда. Что общего между ними всеми, включая Верховный Суд? Они утверждают, что причина в недостатке ресурсов, и они могут быть правы. У нас может не быть денег, у нас может не быть Верховного Суда, но это не определяющий фактор. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Определяющий фактор — это совсем не ресурсы, а изобретательность. И что именно я имею в виду, нежели просто расхожую фразу, это если у вас есть эмоции, человеческие чувства, что-то, что я испытывал благодаря вам позавчера на таком высоком уровне, как никогда до этого. И если бы тогда вы говорили с таким чувством, я уверен, вы надрали бы ему задницу и победили. Понятно, что мне легко говорить, что ему следовало делать. Идиот, Робинс. Но я знаю, что когда мы смотрели дебаты в то время, там были эмоции, которые лишали людей возможности оценить интеллект и компетенцию этого человека. И впечатления, которые они произвели на некоторых людей в тот день, потому что я знаю тех, кто хотел голосовать за вас, но передумал. И я огорчился. Но там были чувства. Кто из вас понимает, о чем я сейчас говорю? Скажите «да». Итак, чувства. Если мы испытываем необходимые чувства, мы можем заставить себя сделать все, что угодно. Если вы достаточно творческая, веселая и интересная личность, можете ли вы достучаться до кого угодно? Если у вас нет денег, но вы достаточно творческий и решительный человек, вы достигнете цели. Так что это основной ресурс. Но это не то, что рассказывают нам, правда? Люди рассказывают нам кучу разных историй, они говорят нам, что у них нет ресурсов, но в конце концов, если вы посмотрите сюда, следующий слайд, пожалуйста. Какие они называют причины того, что цель не достигнута? Следующий, пожалуйста. Он нарушил порядок, сукин сын. Но скажу вам, я оценил старательность. Что определяет ваши ресурсы? Мы говорили, что решения формируют судьбу. И об этом я хочу поговорить здесь. Если решения формируют судьбу, то определяющими являются три решения. На чем вы сосредотачиваетесь? Прямо сейчас вы должны решить, на чем вы сосредоточитесь. В эту секунду, осознанно или неосознанно. В тот момент, когда вы решите сосредоточиться на чем-то, вам нужно придать этому смысл. И каким бы этот смысл ни был, он вызывает чувство. Это конец или начало. Бог наказывает меня или вознаграждает. Затем чувства создают то, что мы собираемся делать. Действие. Так вот, подумайте о вашей собственной жизни, о решениях, которые сформировали вашу судьбу. И хотя это звучит как нравоучение, но за последние 5, 10 или 15 лет, какие вы приняли тогда решения, что решив вы тогда иначе, ваша жизнь была бы совершенно другой? Кто из вас так думает, если честно, лучше или хуже, скажите «да»? Итак, это могло быть решение про место работы, и там вы встретили любовь и всей жизни. Может быть, карьерное решение. Я знаю гениев из Гугла, которых я встретил здесь, и я понимаю, что их первое решение было продать свой проект. Что если бы они приняли это решение, вместо того, чтобы построить собственную культуру? Как бы изменился мир, как бы изменилась их жизнь, оказанное ими влияние? История нашего мира в этих решениях. Когда женщина встала и сказала «нет, я не пойду в конец автобуса», это повлияло не только на ее жизнь. Это решение сформировало нашу культуру. Или когда кто-то встает на пути танка. Или если оказаться на месте Ланса Армстронга, когда тебе кто-то говорит «у тебя рак яичек». Это тяжело для любого мужчины, особенно если ты велосипедист. Опухоль в мозгу, в легких, но на чем он принял решение сосредоточиться? Оно отличалось от решения большинства людей. Что это значило? Это был не конец, это было начало. Что он собирается делать? Он стартует и выигрывает 7 чемпионатов, которых ни разу не побеждал до того, как заболел раком, потому что у него появился эмоциональный заряд, психологическая сила. Это то, что отличает 3 миллиона людей, с которыми я оказался рядом. Это я про мою лабораторию. У меня был шанс поработать с 3 миллионами людей из 80 стран за прошедшие 29 лет. И спустя какое-то время выявляются тенденции. Ты видишь, что Южная Америка и Африка могут быть связаны определенным образом, не так ли? Кто-то скажет, что это глупо. Это просто. Так что же сформировало Ланса? Что формирует вас? Две невидимые силы. Очень быстро. Первое. Состояние. Мы все через это прошли. Если у вас было так, что вы сделали что-то и после этого сказали себе: «Не могу поверить, что я сказал это, не могу поверить, что я сделал это. Это было так глупо. У кого так было? Скажите «да». А делали ли вы что-то, после чего сказали себе «это я сделал»?
Верно?
Это были не ваши способности, это было ваше решение. Ваша модель мира — это то, что формирует вас надолго. Ваша модель мира — это фильтр. Вот что нас формирует. Когда мы хотим оказать влияние на кого-то, нам следует знать, что это уже оказывает на них влияние. И я вижу, что это состоит из трех частей. Во-первых, какова ваша цель, что вам необходимо? И я думаю, это не ваше желание. Вы можете достичь своих целей или желаний. Кто из вас, когда-либо имея цель или желание, думали при этом? И это все? С кем такое было? Скажите «да». Итак, это наши потребности. Я считаю, что у человека есть 6 потребностей. Второе. Как только вы поняли, какая цель ведет вас вперед, и вы обнаруживаете в ней истину. Именно обнаруживаете, а не формируете. Вы понимаете, какая у вас карта. Каковы системы убеждений, которые говорят вам, как реализовать ваши потребности. Кто-то думает, что для того, чтобы удовлетворить эти потребности, нужно уничтожить мир. Другие считают, что для этого нужно построить, создать что-то, подарить любовь. Итак, очень кратко, 6 потребностей. Расскажу вам о них. Первое. Определенность. Это не цели или желания, это то, что одинаково для всех. Каждый нуждается в уверенности, что он сможет избежать боли и, по крайней мере, жить комфортно. Как этого достичь? Контролировать окружающих? Усовершенствовать мастерство? Сдаться? Выкурить сигарету? И ирония в том, что если вы достигли полной уверенности, хотя мы все в этом нуждаемся, как, например, если вы не уверены в своем здоровье или детях, или в деньгах, вы мало о чем думаете. Если вы не уверены, что потолок надежно закреплен, то вы не будете никого слушать. Но пока мы разными путями стремимся к определенности, что именно мы получим, достигнув ее? Что вы чувствуете, когда вы уверены? Что случится, когда это случится? Каким образом? Что вы почувствуете? Ужасную тоску. Поэтому Бог, а у нее бесконечная мудрость, дала нам вторую человеческую потребность – неопределенность. Нам нужно разнообразие. Нам нужны сюрпризы. Кто из вас любит сюрпризы? Скажите «да». Вранье, вы любите сюрпризы, которые вы хотите. А те, которые вы не хотите, вы называете проблемами, но они нужны вам. Итак, разнообразие важно. Вы когда-нибудь брали на прокат видео или фильм, который вы уже видели? Кто так делал? Да начните уже жить! Хорошо, почему вы это делаете? Вы уверены, что он хороший, потому что вы его уже смотрели. Но вы надеетесь, что прошло много времени, и вы забыли, что существует разнообразие. Третья важная потребность человека – значимость. Нам всем нужно чувствовать себя важными, особенными, уникальными. Вы можете достичь этого, зарабатывая большие деньги, или став более духовными, или сделав больше татуировок и пирсингов в местах, о которых люди знать не хотят. Самый быстрый способ достичь этого, если вы без происхождения, культуры, веры и ресурсов или изобретательности, это насилие. Если я приставлю пистолет к вашей голове, а я живу в гангстерском районе, то я мгновенно стану значимым. По шкале от 1 до 10, насколько? 10. Какова моя уверенность того, что вы ответите мне? 10. Какова неопределенность? Кто знает, что случится дальше? Довольно увлекательно. Как залезть в пещеру и делать что-то там, в глубине. Море разнообразия и неопределенности, и это важно для вас, не так ли? Вы даже хотите рискнуть жизнью ради этого. Вот почему насилие всегда было и всегда будет, если только мы не изменим наше сознание как биологического вида. Есть миллион способов стать значимым, но чтобы быть значимым, вам необходимо быть уникальным и не похожим на других. Вот что нам действительно нужно – единение и любовь. Четвертая потребность. Большинство людей довольствуются единением, потому что любить слишком страшно. Кто из присутствующих когда-либо испытывал боль в отношениях? Да ладно, если вы не поднимаете руку, значит вы уже попадали в другие неприятности. И вам снова будет больно. Разве вы не рады, что пришли на такое позитивное выступление? Но правда в том, что нам это нужно. Мы можем это сделать с помощью близости, дружбы, молитвы, прогулок на природе. Если ничего не действует, заведите собаку. Не заводите кошку, заведите собаку, потому что если вы уйдете на 2 минуты, это как будто вас не было полгода, когда вы вернетесь через 5 минут. И вот эти 4 потребности, каждый человек находит способ их удовлетворить. Даже если вы себя обманываете, вам приходится заболеть раздвоением личности. Первые 4 потребности называются личностными, так я их называю. А последние 2 – духовными. И вот где заходит речь о самореализации. Ее вы достигаете, лишь удовлетворив первые 4 потребности. Всегда найдется способ. Курите, пейте, делайте что угодно. Но последние 2, номер 5, вы должны расти. Если вы не растете, что вы делаете? Если отношения не развиваются, если бизнес не развивается, если вы не развиваетесь, неважно, сколько у вас денег, сколько друзей, сколько людей вас любят, вы себя чувствуете отвратно. Цель нашего развития, чтобы мы смогли сделать нечто ценное для других. Потому что 6-я потребность – это потребность делать что-то для блага других людей. Все мы знаем, как бы банально это ни звучало, что секрет жизни заключается в том, чтобы отдавать. Мы знаем, что в жизни все держится не на я, а на мы. И это восхитительно. Когда вы видите, как Николас с этой сцены говорит про компьютер за $100, самое захватывающее в этом то, что перед нами гений. И сейчас он следует призванию. Вы чувствуете, что он отличается от нас. И это красиво. И это призвание может повлиять на других людей. Я ощутил такое влияние, когда мне было 11 лет. День благодарения, у нас ни еды, ни денег. Мы не умираем с голоду, но мой отец серьезно напортачил. Мама объяснила ему, насколько серьезно он провинился, и тут кто-то постучал в дверь. Нам привезли еды. Мой отец принял 3 решения. Я знаю, в чем они заключались в общих чертах. Главное, что он подумал, это благотворительность. Что это значит? Что я ничегошеньки не стою? Что мне делать? Оставьте мою семью. Так он и сделал. Это был один из самых горьких моментов в моей жизни. Мои 3 решения задали для меня другой путь. Я сказал, сосредоточимся на появлении еды. Неплохая мысль, как видите. Второе, и оно-то как раз и изменило мою жизнь. Сформировало меня как человека. Чей-то подарок. Даже не знаю, кто его сделал. Мой отец всегда говорил, всем наплевать. И тут неожиданно кто-то, кого я даже не знаю, ничего не прося взамен, просто угостил нашу семью, плюс позаботился о нас. Меня это заставило задуматься, каков смысл того, что незнакомым людям не наплевать. И тогда я решил, что раз уж чужие люди заботятся обо мне и моей семье, я тоже позабочусь о них. Я сделаю что-то, чтобы сделать мир лучше. И когда мне исполнилось 17, в день благодарения я вышел на улицу. Я долгие годы копил на обед для двух семей. Самое приятное, что я делал за всю свою жизнь. Через год уже было 4 семьи, еще через год 8. Я это делал не для того, чтобы заработать плюс балл, но когда их стало 8, я подумал, черт, помощь бы не помешала. И, конечно же, я занялся этим. И что я сделал? Я привлек друзей и создал компанию. А потом компании стало 11, и я основал фонд. Теперь, 18 лет спустя, я не без гордости могу сказать вам, что в прошлом году через наш фонд были накормлены 2 миллиона человек в 35 странах. И это только в День Благодарения и Рождество в самых разных уголках света. Это было потрясающе. Я это рассказываю вам не для того, чтобы похвастаться, а потому что я чувствую гордость за человечество. Потому что люди рады помочь другим, как только появляется такая возможность, а не только говорить об этом. И, наконец, у меня почти закончилось время, цель, которая вас формирует, вот что отличает одних людей от других. У нас одни и те же потребности, но может вы одержимы определенностью? Вы ее ставите превыше всего или вам важна неопределенность? Не может быть, что этот человек одержим определенностью, раз он залезал в эти пещеры. Вашими поступками руководит значимость или любовь? Мы нуждаемся во всех шести, но что для нас важнее, задает угол отклонения от выбранного курса. И когда вы движетесь в каком-то направлении, у вас есть пункт назначения или что-то предназначенное судьбой. Второй компонент — это карта. Считайте ее своего рода операционной системой, которая говорит вам, куда попасть. У некоторых она гласит, я буду спасать чужие жизни, даже если придется умереть, и они становятся пожарниками. У других я буду убивать людей ради своей цели. Они стремятся к удовлетворению той же самой потребности. Они хотят прославить Бога или проявить уважение к своей семье, но у них другая карта. Еще существует 7 разных убеждений. Я не смогу их перечислить, потому что время на исходе. Последнее звено — это эмоции. Одна из частей карты похожа на время. Для кого-то долго это 100 лет, для кого-то 3 секунды. А у меня именно столько и осталось. И последнее. Я уже упомянул, если у вас есть цель и есть карта. И скажем, я не могу пользоваться Google, потому что я люблю компьютер и Mac, и на них пока неудобно этим пользоваться. Так вот, если вы пользуетесь MapQuest, сколько человек среди вас совершали роковую ошибку и стали в какой-то момент пользоваться MapQuest? Вы пользуетесь этой штукой и не получаете результатов. Представьте себе, что ваши убеждения гарантируют, что вы никогда не сможете достичь того, к чему стремитесь. Последнее — это эмоции. Вот что я вам скажу про эмоции. В английском языке для 6000 эмоций существуют слова. И это только как они представлены лингвистически. Правда, они отличаются у разных языков. Будь у меня время, я бы взял 20 тысяч человек или 1000, и они бы выписали для меня все эмоции, которые они переживают в среднем за неделю. С одной стороны, они бы выписали вдохновляющие эмоции, а с другой — делающие их слабее. Угадайте, сколько эмоций способны испытывать люди? Меньше 12. И половина из них заставляет людей чувствовать себя хреново. То есть у них есть 5-6 хороших эмоций, так? Они чувствуют себя примерно так. Счастлив-счастлив, радостно-взволнован, но черт, недоволен-недоволен, потрясен-подавлен. Многие из вас знают людей, которые в любой ситуации найдут повод огорчиться. Кто знает таких? Или, независимо от обстоятельств, они находят способ быть счастливыми или радостными. Кто из вас знает таких? Серьезно. Когда случилось 11 сентября, я был на Гавайях с 2000 людей из 45 стран. Перевод шел одновременно на 4 языках для программы, которую я вел продолжительностью в неделю. Накануне вечером была тема управления эмоциями. Я встал утром, у меня не было плана, и я сказал, я делаю всякие безумства, веселые штуки, и в конце концов я остановился. У меня возник план, который я собираюсь озвучить, но я никогда не делаю того, что собираюсь сказать. И вдруг я спросил, когда люди по-настоящему начинают жить? Когда они встречаются лицом к лицу со смертью? И после этого я произнес довольно большую речь о том, что если бы вы знали, что через 9 дней умрете, то кому бы вы позвонили? И что бы вы сказали? Что бы предприняли? Вечером 11 сентября на семинаре присутствовала женщина, бывшего бойфренда которой похитили и убили. А ее новый возлюбленный хотел жениться на ней. Но она ему отказала. Он сказал, если ты уедешь на Гавайи на тот семинар, между нами все кончено. Она сказала, все кончено. Когда я закончил в тот вечер, она ему позвонила и оставила сообщение на автоответчик у него в офисе на верхнем этаже Всемирного торгового центра, где он работал. Она сказала, милый, я тебя люблю, я просто хочу, чтобы ты знал, я хочу выйти за тебя замуж. Я сделала глупость. Она спала, по нашему времени было 3 часа ночи, когда он ей перезвонил из офиса и сказал, «Любимая, я не могу передать, как это много для меня значит. Я не знаю, как это сказать тебе, но ты сделала самый большой подарок для меня, потому что сейчас я умру». И она проиграла это сообщение для всех присутствующих в аудитории. Позже она была на шоу Ларри Кинга, где он сказал ей, «Вы, наверное, удивляетесь, как такое вообще могло произойти с вами дважды. Я вам могу только сказать, что должно быть это Господь к вам так обращается. С этой минуты каждый день дарите другим столько, сколько в ваших силах, и любите, как только сможете. Не позволяйте ничему и никогда вас остановить». Она закончила, и тут встает мужчина и говорит, «Я из Пакистана, и я мусульманин, я хотел бы вас взять за руку и сказать, простите, но, положа руку на сердце, это возмездие. Не могу сказать, чем все закончилось, потому что мое время вышло». И вот я позвал этого человека на сцену вместе с мужчиной из Нью-Йорка, который работал во Всемирном торговом центре, потому что у меня в аудитории было около 200 нью-йоркцев. Более 50 из них полностью потеряли свои компании, своих друзей. Они удаляли их телефоны из-за своих наладонников. Одна железная леди, финансовый трейдер, рыдала. В ее адресной книге среди друзей оказалось 30 погибших. И вот что я сделал. Я сказал этим людям, на чем мы сосредоточимся, что это значит и что мы будем делать. И я обратился к группе и предложил сосредоточиться вот на чем. Если вы никого не потеряли сегодня, в центре вашего внимания будет как помочь кому-то еще. Одна женщина поднялась с места. Она была очень взбешена и кричала. Потом я узнал, что она была не из Нью-Йорка, она вообще не была американкой и никого из присутствующих не знала. Я спросил, вы всегда злитесь? Она сказала, да. Те, кто всегда чувствует вину, почувствовали себя виноватыми. Те, кто всегда грустит, загрустили. Я пригласил двух мужчин и провел то, что я называю непрямыми переговорами. Еврей, который не умер в тот день, и тот человек, который хотел быть террористом. Единение, которое произошло, было записано на видео, которое я с радостью вам вышлю, чтобы вы все увидели сами, вместо того, чтобы я вам сейчас это пересказывал. Они не просто объединились и поменяли свои убеждения и моральные представления о мире. Они уже 4 года сотрудничают. Через различные мечети и синагоги они формируют идею того, как жить в мире. И он написал книгу под названием «Мой джихад. Мой путь мира». Как видите, перемены возможны. И вот к чему я вас приглашаю. Исследуйте вашу сеть, потребности, убеждения, эмоции ради двух целей. Чтобы вы смогли больше принести в этот мир и также, чтобы достичь большего. Я имею в виду отдавать, потому что это приносит полноту жизни. И во-вторых, чтобы мы могли почувствовать ценность того, чем движимы другие люди. И это единственный способ изменить наш мир. Да благословит вас Бог. Спасибо. Я надеюсь, это было полезно послушать.